слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Беларускія малакавозы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Газпром накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем заплаціць 230 мільёнаў даляраў. Салдат апазіцыянер Дзмітрый Хвідарук мае праблемы з ужываннем падчас службы беларускай мовы. Пра ўсё гэта крыху пазней, а пачнем нашу праграму з паведамленняў з малочнага фронту. Вось жа амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў свой подпіс пад двухбаковым пратаколам. Сёння ж пачалася і адгрузка беларускай малочнай прадукцыі ў Расію з падрабязнасцямі Ігар Карней.
У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзя Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя, ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Геннадзь Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі.
Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.
Сегодня шэраг предприемств Беларуси, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі адгрузку продукции у Россию. Такую информацию подтвердила прадстаўніца акционерного товариства «Савушкин продукт» из Берасця Алена Бабкина.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было.
Министр сельской господарки и харчавання Беларуси Семен Шапира после перамоваў у Москве рассказал, что объемы поставок не скоротятся. Одно, что будет скорректована их номенклатура. Прикладом на полгода накладены мораторий на ввоз у Россию сухого молока. Затое экспорт цельного молока, сыру и творогу будет істотно повялічаны. Эксперт у аграрной галине Александр Ярошук московские домовленности витая. Альтернативу российскому рынку белорусские вытворцы молока попросту не мают. И диверсификовать поставки амаль нереально. При этом спадар Ярошук перакананы. Передумовы конфликту полягают зусім не у техничной плоскости. Одна из головных проблем – нестриманность политичной элиты.
Певно, треба было наделять спільную увагу и выказыванием, меркованием, и оценкам, тем лику персональным. Это уже то, что то можна аднесці да тэрмінаў як дыпламатычнасць, як адказнасць за свае словы і дзеянні, асабліва калі размова ідзе пра адносіны на вышэйшым палітычным узроўні. Прыярытэтны рынак для сельскагаспадарчай прадукцыі, для малочнай прадукцыі гэта Расія, перасерагчыся, каб лішні раз не пляваць калодзеж, адкуль прыходзіцца воду піць.
Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Роспотребнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Пра заканчэнне беларуска-расійскай малочнай вайны распавядаў Ігар Карней. Хто ж перамог у этой вайне? Это пытанне мы задаем наведнікам нашага сайту свабода.орг, і вынікі пакуль што выглядаюць так. З тых, хто адказаў на пытанне, 58% лічыць, што перамагла Беларусь, 17% лічыць, што перамагла Расія, 6% што абодва бакі выйгралі, і 19% тых, хто ўзяў удзел у нашым пытанні, лічыць, што абодва бакі ў гэтай спрэчцы прайгралі. На гэтае самае пытанне, хто ж, на вашую думку, перамогу малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю, сёння адказвалі жыхары горадні. З імі гаварыў Сергій Астраўцоў.
олигархи, однозначно. И, наверное, больше российские. Кто проиграл, проиграл народ. Это я могу сказать однозначно. У кого были деньги, они свои деньги, наверное, умножили благодаря этой войне. Ну, можно сказать, я как простой обыватель наблюдаю, как детские игры в песочнице. Вот ты отдай мои игрушки и забирай свой горшок, там, или как это называется, да? Вещи называть своими именами не хочется.
И война это была заказана. Просто правительство как марионетки, особенно российское, сыграли в этом случае.
Кто выиграл, кто проиграл. Ну, наверное, все-таки Россия, она была права на самом деле, потому что Александр Григорьевич, он неправильно поступил, то, что поставил условия какие-то. Россия, она, в конце концов, гораздо больше, и надо просто как уважение иметь какое-то к соседям нашим, а не то, что они нам поставили какое-то условие, мы сразу отвернулись и пошли на Запад.
Я думаю, две стороны здесь как бы остались на своем, на своей позиции. В любом случае, с одной стороны, кто-то выиграл, и с другой. Проигрыш здесь никто не остался, я так думаю.
Ну, потому что я был в России, я знаю, что там продукция вся, не только молочная, продается за себестоимость. Естественно, что белорусская продавалась дешевле, чем она продается у нас. И тут понятная реакция российских властей, то, что антидемпинговые меры приняли, и все. Как говорят, ахмоська как насильна, коль лает на слона. Ну, понятно, кто здесь в какой роли выступает.
Кто перемог? Да никто не перемог. Те ерундой занимались, и те ерундой занимались, на самом деле. Ну, для чего было все это затевать? Чтобы потом все вернулось и показать, какие все хорошие, все молодцы?
Ну, еще там ничего не известно. По одним новостям такое показывают, по вторым другое. У нас ничего и не показали толком. Кто там что говорит даже. Российского этого министра сельского хозяйства, вроде бы женщина, да, Скрынник. Она же даже у нас по телевидению не говорила, что-то там так пробурчали чуть-чуть и все. То бишь, нет информации никакой.
Ну, еще неизвестно, кто все равно. Ну, я не знаю, мне кажется, такового большого конфликта не было никакой войны.
Жыхары горад не адказвалі на пытанне, хто перамог у малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю. Хвілін праз 15 у нашай праграме вы пачуеце паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў з беларускіх рэгіянальных малаказаводаў, якія ўжо пачалі рыхтавацца да аднаўлення паставак сваёй прадукцыі ў Расію. А зараз пра іншы аспект гэтага малочнага канфлікту. Адным з яго эпізодаў быў своеасаблівы палітычны дэмарш беларускага боку. 14 чэрвеня беларуская дэлегацыя не выехала ў Маскву на саміт арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку і не падпісала важны дакумент аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Калі ж Беларусь адновіць свой удзел у АДКБ і ці хутка падпіша тое пагадненне? Позицию официального Менску и незалежных оглядальников высветлял наш корреспондент Олег Грудилович.
18 червня на брифингу официальный представник Министерства замежных справ России Андрей Нестеренко заявил, Россия сподзяется, что Беларусь не будет затягивать с принятием на себе функцию старшинства организации домовой по коллективной безопасности АДКБ, которые должны были перейти до Менску на недавнем саммите АДКБ. Нагадаем, на саммите, который отбылся 14 червня в Москве, белорусская делегация не заявилась и не удельничала в подписании погоднения об створении коллективных сил оперативного реагирования КСАР. Функции старшинства АКДБ часово взяла на себе Россия. Коли Беларусь возьме на себе функции старшинства и подпишет домову об створении коллективных сил оперативного реагирования? У прессовой службы МЗС Беларуси на гэтае пытанне пакуль не отказывают и пропонуют чакать заявление комментаров у интернете.
Коли появляются некие комментарии, за счет оперативно излияют на нашем сайте. Там вы можете просто глядеть на сайт, коли нечто будет, оно там обовязково заявится.
Поводле незалежного войскового оглядальника Александра Олесина, Россия складая на коллективные силы оперативного реагирования при АДКБ надзвычай великие надеи. Оглядальник меркуя, что на заходнем кірунку Россия разглядая КСАР як антинато, а на паўднёвым як шчыт ад нестабільнасці ў Цэнтральнай Азіі. Интересы Беларуси, по воле Александра Олесина, полягают у иншим.
Беларусь с самого начала отказывалась поставлять вооруженные силы для действий в районах Центральной Азии. Во-первых, это Конституции противоречит. И во-вторых, думаю, что Лукашенко не заинтересован в том, чтобы, так сказать, обострять свои отношения с Западом. Неизвестно, каким образом будут использоваться эти коллективные силы. Может быть, в случае конфликта аналогичного, да, российско-грузинского и так далее. Поэтому он явно дистанцировался от этой инициативы. Он подписал договор в феврале. Это было рамочное соглашение, которое не предусматривало никаких подробностей.
По воде Александра Лесина, Россия будет настаивать на том, как Беларусь долучилась до КСАР, будь зацікавленая у хаўруснику с высоким войсковым потенциалом. Неуступление Беларуси у коллективные силы сили оперативного реагування може стати дрібним прикладом і для тих середньоазіатських країн, які вагаються, міркує оглядальник.
Полагаю, що вопрос этот примет достаточно затяжной характер, и учитывая, что противоречия обострились, Лукашенко уже за прежнюю цену этот вопрос не отдаст. Будет торг, возможно, жестокий, но это козырь в торге у Лукашенко.
Оппозиционный политик, былый войсковец Миколай Статкевич, меркует, что Беларусь худко вернется в ОДКБ и подпишет все, что треба.
Не подписание этого погоднения будет разглядаться в виде огневооружия помкнения, потому что это не сопротивоположную оборону один и продавать России, а тут 5 субъектов подписали. Так что затягивать не будут, никуда не денутся. Куда им с подводной лодки? Сами загнали себе на эту подводную лодку. Зараз они никуда не денутся. Подпишут.
Сказав для Радіо Свобода опозиційний політик, былий військовець Миколай Статкевич.
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полночі. Основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
Сьогодні гостем програми «Ваша свобода. Виніки дня» буде блогерка Тетяна Чижова, яка на гетим тидні оглядає на сайті «Свободи» самі цікаві публікації, коментарі, дискусії у білоруської благосфери. У бліц-аналізі про суперечності поміж Білоруссією і Росією у оплаті за газ. У дослідуванні «Свободи» про виніки доброчинної акції «Місяць здоров'я жаночих грудей», яка пройшла у Мєнську. Прогучить так само репортаж з вечорини до 85-ї народження Василя Быкова. Сьогодні вас так само чекає кіно огляд Максима Жбанкова, форум «Свободи» і огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповідь про Олеся Лося. Ви слухаєте Радіо «Свобода», а зараз я нагадаю вам головні теми дня. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Дмітра Федорука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам. Вы слухаете Радио Свобода. Вот же молочная война помеж Россией и Беларусью закончилась, а типачнется знов война газовая. «Газпром» накировал лист Белтрансгазу с потребованием погасить запозычанность за газ, поставленный все лето у студени красовику. Запозычанность этой повод для «Газпрому» складая 230 миллионов доляров. Белорусский бок заявляет, что оплачивая палево сгодно с домовленностями у верхах, передая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Цяпер размова ідзе пра аплату не толькі запазычанасці ў 230 мільёнаў даляраў, але і ўсёй запазычанасці з улікам пяні і штрафаў за няпоўную выбарку газу. Пра гэта заявіў мэдыям дарадца па эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Беларусі Андрэй Кузняцоў. Беларускі бок павінен да 23 чэрвеня аплаціць у поўным аб'ёме газ, пастаўлены ў траўні. Раней спадар Кузняцоў заявіў, што Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Мінску агрэсіўны пазоў у звязку з разлікамі за газ у першым квартале. Паводле вусных дамоўленасці кіраўнікоў краін, Беларусь плаціла за газ за гэты перыяд з разліку сярэдняй гадавой цэны каля 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Аднак гэтая дамоўленасць не была аформлена юрыдычна. Пры гэтым кантрактная цана газу складае 210 даляраў за 1000 кубаметраў. На пытанне, ці сплоціць Беларусь доўг за газ, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец адказаў:
«Зачем вам надо задаваць правакацыйныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца по гэтаму доўгу ці не? нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов, Белтрансгаза и Газпрома.
Спадар Тупянец додал.
Вы же прекрасно владеете всей информацией. Президенты двух стран говорили, как будем рассчитывать. Мы придерживаемся этих условий. Вот и все, что я вам могу сказать. Бухгалтерию, про всю бухгалтерию обращайтесь в Белтрансгаз.
У Белтрансгазе ситуацию покуль не комментуют. Адмовляются от комментаров и у Газпроме. Представница пресс-службы Газпрому Татьяна Голубович сказала.
Да, я знаю все эти новости. В настоящее время позиция компании заключается в том, чтобы не комментировать эту ситуацию. Никакой из аспектов там случая по белорусской тематике не комментируем. Вообще ничего не говорим по данной тематике.
Экономист Леонид Злотников не лечит, что теперешнее потребование России на конт газу можно назвать газовой войной.
Домовились, что будем платить столько, и они потребуют столько. А где та домова, якая-нибудь была вкусная, до справы не пришьешь?
Ну, як вы чулі, пра вусную дамову згадаў намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец. Я нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін падчас візіту ў Менск 28 траўня заявіў, што на просьбу Александра Лукашэнкі «Газпром» пайшоў на дадатковыя захады падтрымкі і аплаціў наперад на тры кварталы гэтага году кошт транзыту газу праз Беларусь. Таксама Уладзімір Пуцін заявіў, што прынятае рашэнне аб аплаце беларускім бокам газу па сярэдняй цане за год. Магчыма, удзельнікі рэпартажу Алеся Дашынскага мелі на ўвазе менавіта гэтую сустрэчу і менавіта гэтую дамоўленасць. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Салдат-апазіцыянер Змітер Федарук паведаміў сваім сябрам пра пагрозы з боку камандавання часткі. Паводле Змітра, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту, які нібыта забараняе беларускім войску карыстацца іншымі мовамі, акрамя расейскай. Змітра запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу могуць перадаць у пракуратуру. Аднак камандаванне часткі абвяргае выказванні Змітра Федарука. Перадае Любоў Лунёва.
Активист молодого фронта Микола Демиденко рассказал Свободе про телефонную разговор со Змитром Хвидаруком.
На него постоянно тиснуть, с нагоды той, что он отдает команды, заступающие наряды по-белоруску, что это, мол, не стосуется с уставом и погрожает передать на его справу в прокуратуру.
Сябры Змитра отзначают, что ставление до Хвидарука в войску погоршилось литерально тягом опошних двух тыдняв. Я не вижу, что командование частки отрымало сагад сверху створить для апазіцыянераў больш жорсткія ўмовы службы. З гэтым пагаджаецца Вінцук Вячорка. Ягоны сын Франак служыць у Мазыры.
Камандаванне батальёну паведаміла, што Франаку Вячорку забараняюцца звальненні і нават сустрэчы з гасцямі, што супраць яго могуць быць ушчатыя справы адразу па некалькіх матывах. Не сумняваюся, што на мінулым тыдні у Міністэрстве абароны падымалася пытанне так званых палітычных прызыўнікоў, таму што відавочна, што пасля гэтай нарады атмасфера змянілася да горшага.
Выканаўца абавязкаў намесніка камандзіра па ідэалогіі Сергія Лапанік даведаўся, што інфармацыя пра забарону размаўляць па-беларуску набыла галоснасць. Ён заявіў Свабодзе, што Змітер Хвідарук з гэтай нагоды напісаў пісьмовае тлумачэнне.
Ніякого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всяких фамилий, без ничего. Мы же сами прекрасно понимаем, что по конституции два языка и всем понятно. Вот, вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Представник управления информации Министерства обороны, керовник агентства ВАЯР, полковник Андрей Шубадзёров, свержает, что у войску нема нияких перешкодов для белорусской мовы.
Сайт у нас на белорусском языке официальный. Минобороны, есть у нас версия на белорусском языке. В газете «Во славу Родины», белорусской военной газете. Статьи тоже будут на белорусском языке. Государственный язык, конечно, какие проблемы у нас могут быть в этом плане. Вообще в пределах вооруженных сил я не вижу таких проблем.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов раит звертаться у прокуратуру на каждый выпадок забороны корыстаться родной мовой.
Коли возникает такая коллизия, что войску, милиции, в КДБ, а солдат, войсковцев потребуют офицеры не размовлять по-белорусски, либо забороняют, то они таким чином грубо порушають діюче законодавство, конституцію і закон об мовах. Тому треба одразу написати на це офіційну скаргу Генеральному прокурору Республіки Білорусь.
Назиральники рішаються, що проблема не у тим, можна чи ні розмовляти по-білоруську, а у тим, що солдати-опозиціонери на особливом рахунку, і команда знайти ніякі недохопи у часі служби буде виконана. 29 червня у Менском городском суде будет разглядаться касационная скарга Дмитра Хвидорука на решение районного суду, який признал законными деяния медиков и войсковцев под час гвалтовного призыва активиста у войска.
Поведомляю Любов Луньова. А зараз вернемся до молочной темы. Молочная война закончилась, и белорусские молокозаводы обновляют поставки своей продукции в Россию. Керавництво предприятия собирается робить высновы шервинского гандлевого супредстояния с усходними партнерами. Запись с поведомлением наших региональных корреспондентов провел Вячеслав Кулик.
Москва. У Москве для станции метро Беляева местится крама с белорусской назвой «Сябры». Кажут, что крама здобыла популярность у москвичов, дякуючи белорусским харчам. Але сегодня покупники тут были расчарованные. У другой половины дня московская продавачка Оксана все еще чекала молоко из Минску.
Ну, надеемся, что будут, конечно. Ну, подходят и спрашивают, да. У нас же было молоко, и творог, и все, и масло. Естественно, люди уже привыкли к этому товару и спрашивают. Дешевле.
Могилёв. У Москву завозить молочные продукты могилёвская бабулина крынка. Что чувать на гэтым прадпрыемстве? Даведаўся корреспондент «Свободы» Андрей Белагубов.
Сапраўды, першым у регионе обновила поставки у России могилёвское акционерное товариство «Бабулина крынка».
Вчера отправили первую машину масла. Российскую границу прошла она беспрепятственно. Сегодня мы грузим весь ассортимент наших продуктов, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку вроде какие-то есть вопросы. Вот мы пытаемся сейчас в интернете что-то найти, вроде бы на именно запрет на сухое молоко. Или какие-то вроде списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывоз.
Поведомила супрацовница отделу внешнеэкономичных сувязей предприемства. Калиб молочный конфликт затягнулся, то предприемству довелось продавать харчи у Казахстан и Украину, где молочные продукты значно тоннейшие, чем у России. По удле керавництва бабулиной крынки сертификаты от российской санитарной службы были отрыманы на всю продукцию еще у снежни 2008 году. Другое перепросовшее предприемство региону Осиповицкий молочный комбинат так само обновляя поставки.
Именно разрешили сыры и масло, а молоко сухого пока нет. Целую неделю мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но может дать Бог, вот масло начнет брать уже, только молоко сухое останется.
Поведомила супрацовница отделу сбыту предприемства. На Могилевщине 7 молокозаводов и столько ж их филиев. З них только одно предприемство не имело проблемы с поставками продукции у Россию. Это Горецкий маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам от 2007 года. Про страты, якія потерпели молокоперепрацовцы, от молочной войны официальных звесток няма. Ведомо, однако, что яны оцениваются не в одну сотню миллионов рублей. Страты были значно меньшими, как молочники у час порупились знайсти іншие рынки сбыту своей продукции, заявляя былый наместник старшини Могилевского облвыканкаму, а теперь депутат палаты представников Анатоль Глаз.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Городенщина. У вынику молочной войны Городенщина будет шукать новые рынки сбыту, тлумачит журналист Михаил Корневич.
Вот что, до прикладу, сказали мне в отделе маркетингу Новоградская маслоробщая комбинату.
Да, начинаем отгружать на Россию, в Москву, сыр, масло.
Но вы же масло не отгружается.
Ну да, но планируется 7.
Отримать комментарии на інших молочных заводах было тяжко. Специалисты раили не спешаться робить высновы. На Щучинском сыроробчем заводе слухавку поднял головный инженер Геннадий Синкевич, але размовы не отрымалося. И он подтвердил, что отгрузка продукции ведется, и перепросил, что не мая часу на размовы с журналистами.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
А зараз на наших хвалях форум «Свободы». С дискуссиями наведников сайту «Свобода.орг» вас знайомить Алена Тиханович и Сергей Обламейко.
Больш за 10 дзён спрэчак і ультыматумаў з Москвы і Менску скончыліся фармальным кампрамісам. Беларускія вытворцы малочных прадуктаў аднаўляюць свае пастаўкі ў Расію і рэгіструюць тавары паводле новых стандартаў. На свабодзе працягваецца дыскусія на тэму, хто ж перамог у малочнай вайне. Наведнік Віктар з Менску.
На гэты момант перамога на баку Беларусі. Малочныя заводы расейцам не аддалі, пастаўкі аднавілі, але трэба чакаць працягу ціску к зіме.
Наведнік Йогурт.
Перамаглі Еўропа і НАТО. Расейцы забаяліся, што Беларусь пабяжыць да іх. Вось вам і вынік.
Наведнік Алесь з Кракава.
Цяжка казаць пра перамогу ці паразу, бо нам невядома, якія дамоўленасці хаваюцца за такім аператыўным вырашэннем 10-дзённага процістаяння. Зразумела адно, дадзены факт яскрава пацвярджае, што праблема не ў эканоміцы, а ў палітыцы. З гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў можна зрабіць выснову, чым больш Расія трывае, тым больш адлуп атрымае потым бацька. Таму праця канфлікту будзе, але ў больш жорсткіх формах.
Валерый Грыцук піша.
Перамог страх Крамля згубіць свайго сукіна сына. Імперскі комплекс у крамлёўскіх палітыкаў настолькі моцны, што часам, калі нават пачынаюць карыстацца розумам, іх потым заклінвае. Вонкава ж выглядае, што перамог Лукашэнка, які не баіцца ісці на кожную авантуру, бо таксама ведае, што Масква баіцца ірацыянальна беларускіх дэмакратаў, а таму даруе яму розныя выбрыкі.
Як паведаміў сваім сябрам салдат Дзмітрый Федарук, камандаванне вайсковай часткі, дзе ён служыць, абвінаваціла яго ў сістэматычным парушэнні статуту за тое, што падчас выканання функцыі днявальнага ён аддаваў каманды па-беларуску. Наведнік Тамплієр з Менску піша.
А вой холодны душ на галаву тых, хто на гэтым сайце і на сайце нашай Нівы, ды і на іншых дэмакратычных рэсурсах ледзьве ўжо не спяваў панегірыкі Лукашэнку і яго абароне нацыянальных інтарэсаў. Рэжым заўжды бараніў толькі сябе, бароніць толькі сябе, і гэтак жа будзе рабіць заўсёды.
Наведнік Вожык з Рыгі.
Гэта азначае, што ў РБ акупацыйная ўлада.
Васіль з Ліды.
Нішто сабе, гэтай справе трэба надаць максімальна шырокі рэзананс, а кіраўніцтва вайсковай часткі прыцягнуць да суду.
Гэта быў форум свабоды. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Слухаем Быкова».